Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда, и мы на книжной кухне. Сегодня у нас в передаче кандидат филологических наук, специалист по творчеству Чехова, почетный работник общего образования, доцент Российской христианской гуманитарной академии, учитель с 30-летним стажем, замечательный преподаватель Владимир Натанович Шацев. Здравствуйте, Владимир Натанович.
Приветствую.
В последнее время мы много говорили об ограничении доступа в интернет для детей, об ограничении доступа к информации. У меня такое ощущение, что авторы этих законопроектов в первую очередь думают об интернете как об источнике каких-то вредных для детей знаний, жестоких и страшных. Хотелось бы, наверное, спросить у Владимира Натановича для начала, как вы считаете, в литературе нужно ограничивать доступ детей к информации, нужно ограничивать доступ детей к каким-то книгам, которые могут показаться взрослым слишком жестокими и страшными для них?
Надо подумать, что это могут быть за книги. Думаю, что те, кто хотят ограничить взаимодействие ребенка с интернетом, не занимаются с детьми. Если с ними вместе отыскивать потрясающие фильмы и даже, может быть, научного свойства игры, то можно их приводить к хорошему. Вот в чем дело. Наверное, ограничение возможно вот когда. На лекциях и на уроках эта вещь блокируется и включается только тогда, когда нужно.
На ваших занятиях вы часто изучаете те книги, которые могут показаться недетскими. Например, «Повелитель мух».
Это в 8 классе. В общем, со стороны родителей протестов не было. Тем более, что детки, изображенные в «Повелителе мух», младше моих 8 классников.
Там же речь не о том, о ком рассказано в книге, а о том, для кого. И кто может это...
Ну, конечно, это жесточайшая, жестокая правда о человеке, но как-то запоминается это все. Я помню, один ребенок писал анонимной каком-то работе, а я бы примкнул к Джеку. Видимо, со временем он и не примкнет к Джеку. Но если себе он обнаруживает такую возможность, когда он еще 8-классник, то это вот такое целительное устремленность к себе.
То есть в том-то и дело, чтобы показать детям,
какими мы можем
какими
быть,
мы можем какими быть и какими мы не должны
мы можем быть.
Быть.
Конечно.
Это занятие по «Повелителю мух» Владимир Натанович, насколько я понимаю, вел в ФТШ. Физико-технической школе, в которой он преподает уже в течение 20 лет.
Не только я, другие учителя тоже проводят занятия. Когда у нас был литературный суд над Джеком, то пришли родители, учитель физики пришел, Леонид Иосифович, который много занимается и литературой в том числе. Это было событие в жизни класса.
Вообще литературные суды, я так понимаю, это такой прием, который вы используете уже много лет.
Но, к сожалению, не часто. К нему нужно готовиться, когда встречаешь случай халтуры. Например, в РХГА был литературный суд над Петрухой из 12. Ну, так вот, там был персонаж, представляющий всех, кроме Петрухи, он подготовился хорошо, а другие не были готовы. Ну, это игра, предполагающая творческую активность, желание всякого занимательного и всегда выход в халтуру.
Над кем еще были литературные суды?
В моей жизни над Раскольниковым был литературный суд, над Сатиным, над Лукой. Недавно прошел более-менее удачный в колледже при РХГА суд над Васильевым. Лисой на дне. Очень интересный был литературный суд, но это давно, в 307-й школе, на заре перестройки, над статьей партийной организации, партийной литературы. Вместе с докладом Жданова журнала «Звезда Ленинград», там присутствовали и Жданов, и Ленин, и задача ученика, актерствующего, говорить не то, что он думает сам, а то, что сказали бы его персонажи. В общем, нового-то ничего нет. На рубеже веков в гимназии это появилось. Замечательный журнал «Русский язык» в школе, издание Ярославской гимназии, 1915 год, открывает нам то, что сейчас кажется новаторством. Такие литературные суды, например.
Ну, я так понимаю, что еще какие-то элементы вашего...
На Хлестаковом, помню, неудачный был у меня суд. Там не подготовился мальчик, он сказал. Он там обвинял Хлестакова в том, что он уехал вместе с Марией Антоновной. Это был как удар ногой в живот с разбега. Мальчик талантливый, физик. Там еще что-то, но я это запомнил.
Появилось-то, может быть, давно, в начале века, но вряд ли кто-то использует сейчас.
Нет, есть такое. В физико-технической школе это используют. Я знаю, учительница Лена Аркадьевна этим активно занимается.
Кроме физико-технической школы, в которой вы преподаете много лет, не так давно, я так понимаю, с осени этого года, вы преподаете в Доме культуры Льва Лурье. Расскажите, пожалуйста, что это за проект.
Там есть замечательные дети. Федор, Антон, Полина, Маша, Аркадий, Юлия. И у них замечательные мамы, папы.
почти не видел. И они заботятся о том, чтобы дети читали хорошие книги. И как мне говорил один из организаторов этого дела, Борис, он говорит, ну, никакой подготовки к ЕГЭ, упаси Боже. Мы знаем, что вы опытный человек, интересно преподаете. Ну вот, общайтесь с ними, расскажите им о ваших любимых книгах. Но этим мы и занимаемся. Ну, там называлось «Лучшие детские книги», но я так немножко повернул авторы, которых можно повернуть к детям.
Ваш курс в Доме культуры Валуе называется «Лучшие детские книги».
Немножко так, ну, даже книги. 2-3 рассказа Чиханте, Зощенко, Аверченко, Тэффи. Вот мы их читали, обсуждали, потом мы читаем в лицах, потом мы это записываем, и один замечательный мальчик, Антон, он подыскивает шумы, музыку, плеск волн, выстрелы, крики чаек, там еще что-то такое, получается радиоспектакль. Мы в итоге один рассказ Чиханте слушаем бесконечное количество раз, уже его не забыть, какую-то там радость или сокровище земли у Тэффи. Потом у нас был такой вот пунктик, ребята, вот есть вариант, мы пойдем в сторону Вадима Шефнера, большой такой вещи, счастливый неудачник. Наташа, вы знаете?
Конечно.
Роскошный. Или о Генри есть вариант, или вернемся вглубь веков к Александру Сергеевичу Пушкину. Я думал, что они скажут, ну что там, Пушкин. Нет, такой восторг. Я даже звонил в Институт русской литературы, водил пушкиноведение своим друзьям, они не поверили. Повести Белкина, там маленькие трагедии. Говорю, ребята, прочитайте Бориса Годунова. Прочитали. А Ричарда Третьего, правда, не одолели. Мы обсуждали Бориса Годунова. Он был замечательнейший гость. Я его встретил на улице, Никита Елисеев. Он добавил энергии. Он читал в лицах. И за Григория, и за Бориса Годунова.
Чего, по-вашему, не хватает в школьной программе? Почему дети идут на спецкурс в Доме культуры Льва Лурина?
Ну, это нет, это надо уже у них спрашивать. Нам один ребенок 610-й сказал, что ему надо, ребенок. Надо спросить у Полины, что тебе нужно, если ты учишься в 610-й школе. Видимо, мамы хотят, но ребенки-то приходят.
Ребенки любят играть, я так понимаю, что у вас основное...
Ну, да, я такой, знаете, не ученый муж. Слитно не ученый муж, раздельно не ученый муж. Ну, конечно, хочется играть. Это, знаете, вот предисловие Авраама Терца, Андрея Донатовича Синявского, книги «Гениса и Валя. Родная речь». Он говорит, когда-то, говорит, химия была алхимией, когда-то наука была чем-то веселым и загадочным. Да. Ну, что-то там такое, летали русалки, плескались ангелы. Вот когда-то, а теперь вот наука стала скучной. Тут есть свои уязвимые места, не только скучные. В общем, я скорее склонен к тому, чтобы не превращать уроки в науку, а смотреть в театр.
Ну, Владимир Натанович, наверняка весело. Сегодня я встретила вас с бокалами в руках. Я так понимаю, что предполагается следственный эксперимент. Возможно ли, чтобы Сальери подсыпал Моцарту яд, так, чтобы тот этого не заметил?
Да, это версия Фазили Искандера, плюс разных, ну, замечательных режиссеров, литературоведов. В руке у Моцарта сужается бокал, как узкое лицо Сальери. Вино отравлено, об этом Моцарт знал, но думал о другой потере. Ну, вот будем устанавливать, мог ли Моцарт видеть, не видеть и так далее. Ну, может быть, не на этом занятии, на следующем.
Все-таки возвращаясь к школе, чего-то такого дети ищут в ваших занятиях факультативных, условно говоря, чего им не хватает в школе. Что, по-вашему, нужно изменить в школьной программе, чтобы дети читали, чтобы дети читали внимательно и понимали, что они читают?
Видимо, не в школьной программе. Им нужен учитель, абсолютно свежий, выспавшийся, довольный жизнью, от которого можно много чего и потребовать. Им нужны родители, которые читают книги. Им нужны собеседники и друзья-родители, и старшие друзья, которые читают книги. Всего это не создать.
Финансовое положение учителя на это влияет?
Ну, конечно, он должен приходить счастливым, выспавшимся, который видит в людях только хорошее.
А вы за справедливые и плохие отметки?
Да. Помните, Хлестаков пишет Тряпичкину. Помнишь, как мы с тобой любили полакомиться за счет английского короля? То есть наотрескаться пирожков, где у Вольфа Беранжа, это я дорисовываю, и умчаться, сказать, что английский король заплатит. Так вот, если ребенок не делал ничего, не факт, что ему нужно ставить 4. Я не забуду, как вот в 169-й школе, где училась моя дочь, она на уроке физики читала «Войну и мир» и никому не мешала. Ну, нормально, 4. Другие дети мешали, а они получали 3, что все ставят. Ну, а кто руку поднял, может, и 5. Как-то-то нужно все-таки расплачиваться с ребенком, это жизнь. Ну, бывают особые случаи, там, и все, конечно, конечно. Ну, мне кажется, что справедливость не вредит. Недавно я спрашивал, ты все пел это дело, так поди же попляши, откуда это? Один ребенок вот, ну, в колледже иностранных языков, который там где-то в театре занимается, он вспомнил. Остальные как-то задумались или не задумались, потому что они слушают и одновременно глазом там в 2-3 социальных сетях. Что...
Спасибо. Ну, у кого нет возможности заниматься в автошафе, в физико-технической школе, приходите на занятия.
Даже я не один. На свете есть люди вообще. Есть люди, которые хорошо работают.
В студии были Владимир Натанович Шацев, Наташа Дельгяда. Мы на книжной кухне. Над программой работали журналист Татьяна Троянская и звукорежиссер Илья Нестеровский. Мы вернемся через неделю. Всего доброго. Читайте.